Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи. Мы продолжаем нашу большую образовательную программу, посвященную истории отечественного кино. Она называется «Московские школы кино». Если кто-то первый раз сегодня к нам пришел, я вроде вижу новые лица. Это такая большая программа, которую мы начали 7 лет назад. Она посвящена истории отечественного кино. Мы отказались просто от того, чтобы пойти от Адама до Потсдама, а каждый год или каждые полгода, в зависимости от того, какую персоналию мы выбираем, как много у нее учеников, мы рассматриваем ту или иную школу. Ну, пока это все были в гиковские школы, может быть, потом мы рано или поздно перейдем на какие-то другие учеников, а одного учителя. И в этом полугодии, в следующем полугодии, наверное, в позаследующем полугодии, потому что учеников было много, у нас мастерская Сергея Полинаевича Герасимова, и пока мы говорим о его учениках первой мастерской 48-49 годов, вот так ее называют. И сегодня, ну, наверное, одна из самых известных учениц Сергея Полинаевича Герасимова. И я думаю, что все-таки, да простит меня Наум Михеевич, самая известная женщина-режиссер нашей страны, потому что, конечно, мы очень любим и Ларису Ефимовну, и Киру Георгиевну, но их фильмы больше как-то смотрела интеллигенция. А по большому счету, конечно, когда просто любого бы советского или постсоветского человека спросили, кто главная женщина-режиссер в нашей стране, конечно, все бы назвали Татьяну Михайловну Леознову, которая в следующем году столетие, не знаю как, но, наверное, как-то будут праздновать, с учетом ее особого статуса последние годы, в силу того, что она сняла несколько культовых фильмов, и в том числе вот тот фильм, который теперь... о котором теперь даже не знаешь, как говорить, хотя, конечно, говорить об этом фильме, об его влиянии нужно теперь еще больше. Это, безусловно, «17 мгновений весны». По-моему, теперь роль этого фильма несколько изменилась в том, что произошло с нами. Но это отдельный разговор. В любом случае, у Татьяны Михайловны целый ряд, кроме «17 мгновений весны», очень известных фильмов, которые вы наверняка много раз смотрели, пересматривали. Это и «Евдокия», конечно, и «Мы ниже подписавшиеся», и «Карнавал». Но мы опять, в общем, как это называется, не ищем простых путей. Мы решили вам показать ее фильм, который в силу целого ряда причин, о которых мы сегодня будем говорить, остался в тени, все-таки можно так сказать. И несмотря на то, что он доступен, но сейчас многие советские фильмы, естественно, доступны в сети, все-таки его очень редко показывают, о нем мало пишут и, по-моему, мало, не так много писали в свое время. Но мы решили вот пойти этим опять традиционным путем выбора не совсем известных фильмов, все-таки назову так. И поэтому сегодня поговорим и о Татьяне Михайловне, и о фильме «Рано утром», который мы сегодня будем смотреть вместе с кураторами нашей программы Наумом Михеевичем Клейменом и Артемом Сопиным. А первый кто сегодня?
Ну, я, наверное, скажу опять пару слов таких фактографических, потому что, да, конечно, долго мы обсуждали, какой фильм показать у Татьяны Леозновой, потому что, в общем-то, ее творчество в каком-то смысле делится на два довольно очевидных этапа, даже таких, скорее, ведомственных этапа. Ну, я имею в виду не ту организацию, которая заказала «17 мгновений весны», а в смысле, что она сначала снимала фильмы для кинопроката, а потом ушла почти только на телевидение. Хотя фильм «Карнавал» для кинопроката был снят. Но и то он обычного формата, он двухсерийный, он очень похож, то есть если бы не знать, что его выпустили в кинотеатры, то, в общем-то, можно было бы его принять за телефильм. И, в общем-то, такая телевизионная эстетика, которую она как раз осваивала на фильме «17 мгновений весны», в общем-то, у нее, наверное, самые такие культовые, самые известные картины — это последняя работа для кинотеатров «Три тополя». Не последняя, потом будет «Карнавал», но вот перед уходом на телевидение картина «Три тополя на Плющихе», поставленная в 67 году, после чего была довольно длительная пауза, она как раз-таки подбирала материал и довольно долго включалась в производство фильма «17 мгновений весны», который снимался необычно долго для телевизионного фильма, понятно, что 12 серий, но тем не менее, все-таки там даже довольно сложно постановочные «Тени исчезают» в «Холдинг» Краснопольского и Ускова практически в те же годы снимались все-таки именно как телевизионное кино, то есть с меньшим количеством дублей, с меньшим количеством отпущенной пленки. А «17 весны», несмотря на камерность, снимались довольно долго, почти как, если бы это, ну не прямо как 12 фильмов, но практически, но как 12 камерных дешевых фильмов, тем не менее, да. То есть они снимались по более 3 лет. И Лёзного как раз на этом фильме во многом новый тип кинематографа, вот этот вот кинематограф разговорный, телевизионный осваивала. И, конечно, дальше «Мы ниже подписавшиеся» тоже, хотя не сравним, безусловно, по известности с фильмом «17 весны». И мы, думая, что показать, в общем-то, понятно, что как раз наиболее такие фильмы, где Лёзного уже сформировалось, они связаны с телевидением. И из кинофильма выбирать «Тритополя на Плющихе», но это слишком как раз-таки нам показалось таким вот уж чересчур мейнстримным. А с другой стороны, картины ранние, какие-то представили бы ее слишком архаично, как первая ее картина, хотя она как раз важна в контексте нашей школы, потому что ее первый фильм «Память сердца» был поставлен по сценарию Сергея Полинаевича Герасимова. И это, в общем-то, редчайший случай, когда Герасимов писал сценарий для своих учеников. Он написал 2 сценарий, причем один раз не для ученика, а для Яна Фрида, который учился на курсе типа академии, так называемом, в середине 30-х годов в ВГИКе, где преподавал, в частности, Эйзенштейн, то есть Фрид. И у нас Фрид был в мастерской Эйзенштейна в цикле его учеников. Но, тем не менее, для Фрида он написал сценарий «Дорога правды». Это такой несколько прямолинейный был, но, тем не менее, фильм, связанный как раз-таки с переосмыслением первые годы оттепели, переосмыслением функции суда, например, и так далее. Фильм «Память сердца», по которому первую свою режиссерскую работу поставила Лёзного, был связан с мотивом войны, возвращения и воспоминания о тех годах, когда иностранный летчик был, как раз-таки, его выхаживала советская крестьянка, которую играла Тамара Федоровна Макарова. Это был интересный опыт, но это именно опыт, конечно. Дальше был фильм «Евдокия», на котором сложилось творческий такой союз, продлившийся некоторое время с Верой Пановой у Татьяны Лёзновой. И как раз сегодня мы смотрим второй ее фильм по Пановой. Между ними был еще другой фильм «Им покоряется небо». Но вот что касается «Рано утром», то у него действительно такое двойственное место, потому что, с одной стороны, его не так много помнят, его не так часто упоминают по названию. И среди пановских экранизаций, и среди фильмов Лёзного он, кажется, отошел на второй план. С другой стороны, все же он, особенно в советское время, все-таки по телевидению возникал довольно часто. И даже еще в 90-е любопытно, что несмотря на вроде бы резко изменившуюся эпоху, телевизионный кинопоказ был во многом инерционен по отношению к советскому времени. То есть я, например, в детстве в 90-е прекрасно помню, как в прайм-тайм «Человека с ружьем» показывали, что сейчас невозможно, на НТВ, не на «Культуре», на НТВ, что сейчас невозможно представить. И в этом смысле «Рано утром» оставался в те же 90-е довольно в обиходе, и довольно многие люди... Я неоднократно встречался с тем, что вспоминаю те или иные сцены из него. Просто не знаю, как это называется и кто конкретно это снял. В этом смысле «Рано утром» — это один из тех фильмов, который в каком-то смысле представляет собой такой вот достаточно типичную, может быть, но тем не менее, это не в обиду фильму будет сказано, такую мелодраму середины 60-х со всеми течениями, которые в это время отражались на этом жанре, и содержательными, и формальными. И в этом смысле нам показалось как раз вполне уместным напомнить, что это именно тот фильм, который на самом деле многие, может быть, и видели, в каких-то, по крайней мере, фрагментах, каких-то... То есть он, в общем, он берет такой достаточно архетипический сюжет, связанный с преодолением сиротства, ну, то есть братья с сестрой, как они находят, как они включаются во взрослую жизнь, как им помогают и не помогают разные люди. И в этом смысле, кстати, было любопытно, писали о фильме действительно мало, но довольно любопытно, о чем мы поговорим после фильма. Да, Инна Мухич, может быть, расскажет про Лёзного, про самого.
Немножечко сказать 2 слова буквально. Вот Татьяна Михайловна, кроме того, что была очень интересным человеком, безусловно, очень одаренным, безусловно, трезво относящимся к себе и к производству, знающим свои пределы и свои сильные стороны, в частности, работу с актером. Она замечательно чувствовала актера. Говорю об этом почти автобиографически, если можно сказать, потому что она дружила с моей женой, Потому что герасимовцы всех наборов были очень дружны. Надо сказать, вот это поразительное чувство единой семьи у герасимовцев почти превзошло Большевцев, которые тоже были как бы единой семьей, но недолго. И там были довольно сложные отношения там, Пудовкиным и Бардом и так далее. А вот что касается герасимовцев, они все чувствовали себя под своим папой Сергеем Павловичем, они друг другу очень помогали, они друг друга снимали. И хотя моя жена училась у Герасимова гораздо позже, чем училась, тем не менее, именно Татьяна Михайловна пригласила ее на Евдокию, потом в Тритополь на Плющихе, и мне рассказывала же Аля, что она замечательно умела вытащить из актера то, что он сам в себе не подозревал. То есть она догадывалась о каких-то резервах актерских, которые актер сам еще не испробовал и не очень понимал в себе. И когда она потом предложила ей играть уже совершенно другую роль в «Карнавале», возрастную, гораздо старше своего реального возраста, она сначала удивилась, а потом поняла, что да, действительно, Татьяна Михайловна знала что-то об актерах, чего сам актер про себя не знал. Кроме того, есть одна заслуга у нее перед нашим кино, мне кажется, очень важная, когда она фактически перестала стесняться определения жанра мелодрамы. Вот «Три тополя на Плющихе» – это откровенная мелодрама, жанр, который в советском киноведении подвергался остракизму, как жанр буржуазный, рассчитанный на слезливость, на то, что вот надо растрогать публику, а надо на самом деле воспитывать его идейную направленность. Это вообще смешная такая была полемика. Я очень хорошо помню, в конце 50-х годов мы еще были в ВГИКе, была Парамонова такая которая затеяла разговор о жанрах в ВГИКовской научной конференции. И я очень хорошо помню ее инвективы в адрес буржуазной мелодрамы, которая недооценивает интеллектуальное и идейное воспитание, а все нажимает на эти слезливые железы. А надо на самом деле быть воспитательным в кино. И то, что мы говорили, а ну вот как же у нас есть такие... Она говорит, это фильмы на морально-этические темы, это другое. Вот мелодрама, жанр не употреблялся, а называли фильм на морально-этическую тему. И вот фильм на морально-этическую тему сама Лиознова открыто, и, надо сказать, не стесняясь в Доме кино, открыто сказала, что «Три тополя на Плющихе» – это мелодрама о несостоявшейся любви. И на самом деле, что потеря настоящей любви есть на самом деле трагедия. Ну, конечно, не общая трагедия, как высокая трагедия, но, тем не менее, мелодрама содержит в себе трагический момент и не обязательно хэппи-энд, и мы должны воспитывать чувства публики. Вот эта установка на то, что мы воспитываем добрые чувства публики, у Татьяны Михайловны было довольно серьезно, и я думаю, многие фильмы, вот начиная, пожалуй, от Евдокии, может быть, и более ранние. Я сейчас боюсь говорить о более раннем ее творчестве, посмотрим, что сегодня, как мы обсудим. Но тем не менее, я сейчас не беру 17 мая весны, это особый случай, но тем не менее я должен отдать должное ее трезвости и ее ответственности, потому что она одна из немногих честно и откровенно реабилитировала жанр мелодрамы до того, как это произошло уже как бы официально в новое время, когда стало нормальным определением жанра.
Там же еще, я так понимаю, был еще другой обертон, как раз когда уже официальные инстанции смирились с тем, что мелодрама может быть, тем более стала падать касса, и в 70-е стало нужно как-то кино больше зарабатывать на фоне телевидения, но тут уже скорее с другой стороны, здесь уже мелодраму стали высмеивать с позиции авторского кино.
Да, это тоже другая история. Но слышу Татьяна Михайловна, которая никогда не рвалась в лидеры, никогда не хотела себя представить человеком, идущим в первых рядах нашей режиссуры и нашего кино. Тем не менее, я думаю, немножечко была уязвлена вот этой иерархией, которую наша критика почему-то очень любит выстраивать. Вот этот главный, а этот второстепенный, этот побочный, этот на генеральной линии находится. Вот это, к сожалению, такая родовая черта критики, которая иногда травмирует и режиссеров, и не только режиссеров, любого творческого работника, создавая эту искусственную табель о рангах. И мне лично вот Татьяна Михайловна кажется, безусловно, заслуживающей внимания уважение, безусловно. И то, что она сделала в нашем кино, не похоже на то, что делали даже ее коллеги на студии Горького, отличавшиеся от Масфильмовцев, Ленфильмовцев или других республик советских. Тем не менее, Татьяна Михайловна обладала и родовыми чертами. У нее, безусловно, есть родовые черты школы Герасимова, студии Горького и определенного периода, 60-х, 70-х годов. И вот мне очень интересно, как сегодня будет восприниматься этот фильм ее из раннего творчества, потом поговорим.
Спасибо, Наум Васильевич, спасибо, Артем. Мы смотрим фильм «Рано утром» в копии, которую мы взяли в Госфильмофонде. И права нам тоже предоставил Госфильмофонд, потому что в последнее время все фильмы, которые были произведены на студии Горького, права на них находятся на Госфильмофонде. Это широкоэкранный формат, поэтому сейчас на 1:20 мы смотрим на экран, а потом возвращаемся и поговорим и о Татьяне Михайловне, и об этом фильме, и о других, я думаю, фильмах Татьяны Михайловны, потому что, безусловно, ну, наверное, в этом полугодии это самый известный из режиссеров, которые мы... А мне кажется, Бондарчука сейчас гораздо меньше смотрит, чем Леознову. Ну ладно, мы об этом тоже поговорим, тем более у нас через 2 дня здесь еще будет Бондарчук в виде Бориса Годунова в другой программе. А вот так все пересекается, а потом чуть позже у нас будет Лев Толстой самого Герасимова, поэтому у нас Герасимов в этом году его ученики с избытком. Приятного просмотра!